«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Выпуск «Поверх барьеров» посвящен книгам года. Гости радиожурнала, писатели, литературоведы, переводчики и издатели расскажут о том, что они читали в 2011 году. Для меня главным событием года стал выход в издательстве «Амфора» двухтомника лауреата Нобелевской премии по литературе Герты Мюллер. Мюллер, выросшая в Румынии незадолго до краха режима Чаушеску, эмигрировавшая в Германию, пишет о противостоянии слова и власти, о борьбе тоталитаризма с языком и сопротивлении языка диктатуре. К сожалению, первые переводы Мюллер на русский были встречены критикой довольно прохладно, и разговор с Марком Белорусцем, который перевел роман «Качели дыхания» о трудовом лагере в Донбассе, куда согнали после войны румынских немцев, я начал с этой двойственности. Первое появление книг одного из крупнейших европейских писателей в русском переводе – замечательное событие, но событие, по большому счету, проигнорированное профессиональной средой.
У меня тоже такое же ощущение, боюсь, что это закономерно. Потому что, как мне кажется, российская критика не готова посмотреть на свое прошлое глазами других, глазами другого. И именно этот момент, как бы их, мне кажется, при всем при том, что они там ссылаются на Шиламова, что вот Шиламов написал, имел право. Вот нельзя же писал другой. Мне кажется, их смущает эта поэтизация. Поэтизация несчастья человеческого. Вот она поэтизирует то, что по мнению критиков поэтизировать как бы нельзя.
Что для вас было главным препятствием в передаче ее языковой работы на русском языке? Да, разрушение, взрыв слов, да, составление новых?
Это попытаться передать то, как она ищет в слове новые значения, значения спрятанные. И еще очень трудно было проследить ее метафорику. У нее сквозная метафорика. Согласитесь, Митя, что на пространстве романа это бывает сложно, когда на 5-й странице и на 150-й метафора повторяется, причем усиливается. Я должен был даже идти таким путем иногда, когда я сам какую-то эпитет, какую-то метафору, которую она не усиливала, просто я повторяла, допустим. Да? Я ее занижал и потом ее наращивал. Например, у нее все время этот винно-шелковый шар. Я привел винно-шелковый шарф. На самом деле написано винно-бордовый шарф. Я написал винно-шелковый. Но она все время повторяет винно-бордовый шарф. Я сначала написал просто шелковый шарф, а потом искал дальше винно-шелковый. Или как, когда она опять повторила. Я что-то добавил, потом этот винно-шелковый шарф как-то разрешился раной. Если вы помните, в конце книги он разрешается раной у него на голове. И таких примеров несколько. Вообще, проследить эту метафорику бывает довольно сложно. И потом вывернутая метафорика. Перевернутые значения. Просто перевернутые значения слов.
Вы общаетесь с Гертой Мюллер? Она рада, что ее книги появились по-русски?
Да, она была рада, когда появились первые публикации по-русски в журнале «Иностранная литература». Она была очень рада, даже просила, чтобы я присылал заранее предисловие. Я ей присылал, она написала, что она преувеличивает свое знание русского языка и не смогла прочесть. Надеюсь, кто-нибудь перевел.
Действие происходит в Донбассе, но это отчасти и русская книга. И, наверное, важно, что она была переведена именно на русский язык.
Конечно, переведена на русский язык, но говоря с моими украинскими коллегами, это было как раз вчера, они говорят о том, что это, конечно, Украина. Это Украина. Вот это новый взгляд, кстати, на Украину и часть украинской интеллигенции, может быть, лучшая ее часть. Они говорят, что да, это Украина, мы должны это принять. Донбасс такая же Украина, как и Галиция. Точно такая же, никакого противопоставления здесь нет. Это вот то, что мы должны принять как свое.
Марк, ну вот это прохладное отношение российской критики как-то охладило ваш собственный интерес к Герте Мюллер? Намерены ли вы продолжать работать с ее текстами? Будут ли новые переводы?
Нисколько не охладило, вы знаете. Я сейчас перевожу ее повесть. «Человек, большой фазан на этом свете». Это история о том, как немцы румынские собираются эмигрировать. Вот этот процесс собирания себя в эмиграцию. И должен объяснить, почему человек эмигрирует, она как бы проходит весь его жизненный путь.
Переводчик Марк Белорусец. Разговор о Герте Мюллер на русской почве продолжаю с германистом Татьяной Баскаковой. Уже несколько раз сравнивали рецензенты Герту Мюллер с Шаламовым и прочей российской лагерной прозой, и как бы не в пользу Мюллер. Но мне кажется, что это совершенно бессмысленное занятие, потому что Мюллер пишет не о лагере, а о словах, о вещах, которые эти слова обозначают, о непрочности связи вещей и слов, об исчезновении и размножении смыслов, то есть совсем не о том, о чем писал Солженицын. И сравнение с одним днем Ивана Денисовича, по-моему, в корне неверно.
Мне кажется, что это очень нелепое сравнение и странно, и вообще странная реакция на книги Герта Мюллер. Тут есть несколько аспектов. Один из этих аспектов касается истории, собственно. История-то совсем не пересекается с нашей лагерной прозой, это нелепо. Во-первых, потому что речь идет о судьбе гражданского населения, которые вообще как бы не в лагерь попали, а их привезли на работу восстановительно в Донбасс. А оказались они в ситуации лагеря, в ситуации неопределенной. Неизвестно было даже, через сколько времени их выпустят и выпустят ли. И мне кажется, что просто людей раздражает вот это сопоставление. Люди привыкли, многие, к тому, что вот немцы плохие, а русские хорошие, что у нас ничего подобного не было. И в рецензиях вот это раздражение какое-то нелепо чувствуется. И обвиняют ее в том, что она... конъюнктурная писательница, и за эту тему получила Нобелевскую премию, что совершенно неверно тоже. То есть вот в смысле того, о чем она говорит, тоже такой прозы не было в России. Мне кажется, отличительная черта Герты Мюллер, что она пишет так, что позволяет почувствовать действительно вот эти вещи, запахи, и полностью прочувствовать эту жизнь. И странно, что никто не замечает особенности ее языка, не пишет вообще о стилистике этой книги.
Ну да, я об этом и говорю, что это книга о жизни слов. И второй роман «Сердце зверь», мне кажется, это вообще одна из лучших книг об опыте жизни при коммунистической диктатуре. Но опять же, это не столько о жизни людей, сколько о жизни слов и несчастье слов, потому что слова ведь тоже становятся жертвой диктатуры. Язык становится жертвой диктатуры.
Для меня еще близкий аспект очень важен этой книги. Но герой этой книги – прототип «Качели дыхания», человек, который стал поэтом авангардистским, Оскар Пастер. И в этой книге видно, насколько важна фантазия даже в этих лагерных условиях. Или не фантазия, а пристальное внимание, способность к пристальному наблюдению. Там очень много словесных игр, как это ни странно, которые его спасают фактически, нет?
Да, конечно, но ведь сама Герта Мюллер занимается постоянно вот этой игрой со словами. Это что-то похожее на советскую игру «Эрудит», когда она на столе тасует такие маленькие карточки со словами, да? Вы видели, наверное, это на видео.
Да, я видела, у меня есть эти книжки стихов, которые таким образом возникают из этих вырезанных из газет слов, которые она переставляет.
Это очень любопытный пример, то есть это то, что когда-то делали в 60-е годы люди из кругобитников, вот эти катапы, метод нарезки, разрезки различных слов из газеты, но уже вот такой какой-то рафинированный этот способ, да, он как бы оторвался от своей вот этой природы, которую когда-то придумал битник Брайан Гайсин в начале 60-х годов, и Уильям Бэрроуз пользовался этим и всячески пропагандировал. Это новые измерения вот этого метода разрезок.
Она берет слова из газет, то есть слова затасканные, слова из обыкновенных газетных статей. И она их как-то по-своему использует, очень индивидуально. И вот из этих затасканных слов получается ее язык, ее образа.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Книги года». Культуролог Михаил Золотоносов рекомендует слушателям радиожурнала «Поверх барьеров» три книги, которые он читал в 2011 году.
Я назову их в порядке их появления, выхода в свет. Прежде всего, это книга «Проходящий характер» Лидии Гинзбург. Это проза военных лет и блокадные записи. Книга вышла в 2011 году, текст подготовили и примечания составили Андрей Леонидович Зорин и Эмили Ван Баскирк. Книга хороша прежде всего тем, что она показывает Гинзбург как прозаика. То, к чему она всю жизнь стремилась, но не имела возможности в советское время проявить и реализовать. И, конечно, тут есть и ее и анализ текста, и анализ анализа, и, может быть, анализ анализа анализа, то есть весь ее аналитический метод во всем блеске представлен. Бумаги Гинзбург находятся в Российской национальной библиотеке, и авторы одновременно разбирали архив и выуживали оттуда то, что относится именно к блокадной теме. Потому что то, как поступил этот архив, он, конечно, находится в неупорядоченном состоянии. И помимо всего прочего, там есть очень тонкие характеристики писателей, в частности, Ольги Бергольц, которые выявляют то, что сама Бергольц вслух объявила только в середине 50-х годов, в 54-56-м, в связи с необходимостью лирического самовыражения. И вот та тонкость, которой Лидия Гинзбург это выявила еще в период войны, она, конечно, удивляет. Это первая книга, о которой нужно сказать. Вторая книга, собственно, это двухтомник Любови Васильевны Шапориной, жены композитора Шапорина, художница, переводчица и создательница первого в Советской России театра марионеток. Двухтомник подготовила двое исследователей. Начала сотрудник отдела рукописей публичной библиотеки Валентина Федоровна Петрова, а после ее смерти, так сказать, по ее завещанию, закончил Валерий Николаевич Сажин. Это очень интересное и уникальное издание, потому что временной охват с 1898 до 1967 года. Там есть пропуски, но самое интересное то, что автор, Любовь Шапорина, это человек чеховского времени. И то, как она попадает в сталинский и послесталинский Советский Союз, как она на все реагирует, как ко всему относится, она абсолютно не изменила свою психологию институтки. Собственно, и вступительная статья называется «Институтка. Автопортрет в советском интерьере». То, как она, допустим, реагирует на самые разные явления. Ну, например, она описывает, как некий Левин, сотрудник НКВД, в 42-м году в Ленинграде ее вербует. Она приходит домой и тут же все это записывает, причем записывает иронически и не понимая, что если это будет обнаружено при обыске, то, естественно, станет отягчающим вину обстоятельствам. Это второе издание, о котором я должен сказать. И третье – это совсем новое, вышедшее за пару дней до наступления Нового года, издание Романа Замятина «Мы» с обильным комментарием. Издание подготовили два исследователя – Марина Любимова из Российской национальной библиотеки и Джулия Куртис, профессор Оксфордского университета. Здесь есть текст, подробный комментарий и материалы к творческой истории романа, собственно, по модели литературных памятников. И, по идее, это и нужно было бы издать в литературных памятниках, если бы руководство этой серии давно не находилось в глубоком и надежном маразме. В этом издании что особенно интересно? Во-первых, влияние на Замятина, и это показывает комментарий, глубокое влияние и обширное таких авторов, как, во-первых, Ницше, что не очень удивительно, и Петр Демьянович Успенский, знаменитый русский мистик, который повлиял на очень многих. Я, в частности, столкнулся с его влиянием, когда изучал Константина Сергеевича Мережковского и его труды. И вот здесь, собственно, показано, как концепции Успенского претворил Замятин. А кроме того, это уже относится к разделу, подготовленному Джулией Куртис, это переводы зарубежные Замятина и исследование его творчества за рубежом. Это особенно важно, потому что Замятин оказал несомненное влияние и на Хаксли, и на Оруэлла. И вот показать вот эту преемственность, идущую, между прочим, от советского тоталитаризма, от Замятина туда, на Запад, вот, собственно, вот этот комментарий это очень выразительно и показывает.
Михаил Золотоносов. В разговоре об антиутопиях следует упомянуть, что издательство Ивана Лимбаха в 2011 году выпустило знаменитый роман Альфреда Дёблина «Горы, моря и гиганты» в переводе Татьяны Баскаковой. Перевод новый, но фактически единственный, потому что тираж первого издания, вышедшего в 1936 году в Ленинграде, был уничтожен. Несколько лет я искал и не мог найти ни одного уцелевшего экземпляра, даже имя переводчика неизвестно. Новый перевод Татьяна Баскакова посвятила своему безымянному предшественнику.
Я знала, что вы ищете этот первый перевод. И я уважала это ваше желание его найти, и довольно долго не собиралась браться за эту книгу. Но мне очень хотелось ее сделать. Мне кажется, что Дёблин очень интересный, особый писатель. Мало, в общем, известный в России, недостаточно известный. И эта книга была написана в 24-м году. Дёблин, человек городской, в какой-то момент почувствовал тоску по природе, он об этом рассказывает, и попытался выразить свое отношение к природе. И это лишь по форме что-то напоминающее фантастический роман. На самом деле Дёблин как бы на наших глазах учится, как об этом можно сказать, как об этом можно писать. Он на наших глазах создает новый жанр. Потому что во многих местах книги взгляд как бы из космоса на то, что происходит на Земле. Это какой-то визионерский взгляд. Он пишет как бы о неодушевленных предметах часто. Он переходит на что-то среднее между прозой и стихами в каких-то местах. И сам взгляд его на проблемы будущего очень необычный. Например, он описывает Землю в 27 веке. Население смешанное, население, образованное в результате смешения европейцев, африканцев, индейцев. Но при этом они не теряют свои черты, а это именно потомки конкретных разных народов со своей историей, со своими традициями.
Обычно причисляют эту книгу к канону антиутопии 20 века. Это «Прекрасный новый мир» Хаксли, 84-й год, и «Мы» Замятина, «Четвертый брат». Согласитесь вы с такой классификацией?
Я бы не причислял это однозначно к антиутопиям. Я говорю, это очень особая книга, скорее бы просто философским романом я это назвала.
Надо упомянуть еще одну книгу, можно вообще назвать 2011 год годом Дёблина, потому что в серии «Литературные памятники» впервые вышел прекрасно прокомментированный с огромным количеством приложений том «Берлин Александерплац», самый знаменитый роман Дёблина, и вы тоже участвовали в этом издании.
Я участвовала в этом издании, я переводила статьи Дёблина об искусстве, но саму книгу не видела, сам текст перевода. И как только вышла книга, я его прочла. Я знала перевод 60-х годов Зукау, «Берлин Александерплац», и мне он нравился. Я должна сказать, что мне чрезвычайно понравился вот этот перевод, сделанный почти сразу после выхода в свет немецкой книги. Потому что он какой-то неприглаженный. Человек, который это переводил, сам, быть, в России тогда знали экспрессионизм и существовали какие-то связи. И он передает различные тона, речь, низкий язык, высокий. В общем, я с большим интересом прочла эту книгу, хотя хорошо знала предыдущий перевод. Мне кажется, это действительно событие. А кроме того, Александр Маркин, который готовил это издание, проверил пунктуацию и восстановил дёблиновскую пунктуацию. Это роман-монтаж, там очень много кусков, как из газет, радиосообщений, рекламы городской. Иногда это все стоят эти надписи в кавычках, иногда нет. И интересно, как это было у Дёблина. И сейчас мы имеем вот такой вариант русский, близкий к тому, что было по-немецки.
И там восстановлены ведь купюры, которые были сделаны в советских изданиях.
Да, было несколько купюр, немного. Они восстановлены.
Переводчик Татьяна Баскакова. Главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова тоже в 2011 году читала Альфреда Дёблина.
Я читала, например, Дёблина «Берлин Александерплац», и он меня совершенно поразил. Для меня, наверное, событие профессиональное, если говорить о литературе с точки зрения профессионала, это вот попытка независимых издательств создать альянс независимых издательств. Для меня это, наверное, важнее, чем выход отдельной книги, как у меня самой, так и в целом по рынку. Если у нас получится это сделать, я думаю, что будет много и событий, а главное, эти события не будут ограничиваться пределами Садового кольца, наконец-то.
Одним из организаторов возникшего в конце 2011 года альянса независимых издателей и книгораспространителей стал московский книжный магазин «Фаланстер». Соучредитель «Фаланстера» Борис Куприянов говорит, что для него главным событием года стала Пермская книжная ярмарка.
В прошлом году я был удивлен, приятно обрадован Красноярской книжной ярмаркой, а в этом году я был восхищен Пермской. А и та, другая региональная ярмарка, и Пермская, и Красноярская прекрасна. Но в этом году ребята из Перми сделали маленькую, аккуратную, очень качественную ярмарку. И еще раз доказали нам всем, что в регионе живут не упыри и вурдалаки, а нормальные люди. А что касается книжки, вот я могу сказать, ну, во-первых, как бы про книжку, которую я люблю и которая только что сейчас вышла. Это книжка Андрея Шифрина «Слова и деньги». Важнейшая книга, которая описывает ситуацию с книжным бизнесом в Европе последние 20 лет. И что очень хорошо, что предыдущая книжка, переиздана издательством НЛО, называется «Легко ли быть издателем». Они вышли практически одновременно. Это важное событие. Ну и вот эта книжка, самая идеологическая, самая вредная книжка автора Лайна Смит, детская книжка, которая рассказывает, на самом деле, об очень важной вещи, что книга – это коммуникация. Для издателей из-за границы это очевидно. Для книгопродавцов из-за границы это очевидно. Но почему-то у нас это является серьезным вопросом.
2 года назад, подводя итоги нулевых, мы говорили о многотомном издании дневников Михаила Пришвина, как об одном из важнейших публикаторских начинаний десятилетия. Только что вышел очередной том — 40-й и 41-й годы. Литературовед Леонид Кацис называет появление этих дневников Пришвина событием потрясающим.
Это исключительно важный дневник, потому что он показывает, так сказать, некоторую духовную жизнь общества. Он гигантский, прочесть его очень сложно, но тем не менее сочетание выжигания злобного еврея-маршака из собственной души, из детской литературы, в сочетании с идеями необходимости русско-германского синтеза Гитлера и Сталина в борьбе с англо-еврейской плутократией, это, надо сказать, производит вот в тысячах страниц впечатление, потому что это объясняет настроение революционной, скажем так, интеллигенции перед началом вторжения Гитлера на территорию СССР. Поэтому, если уже говорить о совсем серьезных событиях, то это вот это. И надо сказать, что даже в истории просто нашей литературы очень много говорилось на такие темы, как там детская редакция госиздата, маршаковская, там кого-то разгоняли, кого-то сажали, что-то было с оберютами, что-то не было. И вдруг из этих дневников выясняется, что организатором этого дела разгрома был Козырев в Москве, и что вот в таком состоянии был, значит, Пришвин, то есть это в известном смысле поворотный какой-то момент в оценке такой вот историко-литературной ситуации.
В конце 2011 года общественный подъем после выборов 4 декабря вытеснил на второй план все прочие сюжеты. Литературовед Сергей Зенкин считает, что это только на пользу культуре.
Очевидно, в области общественной самое сильное впечатление, трудно сказать что-то новое, это резкая активизация политической жизни в нашей стране. Непонятно, куда этот процесс приведет и не уйдет ли он в песок. Я второй раз в жизни уже это вижу. Но факт тот, что сама жизнь стала действительно активно двигаться. И это не просто политическое, но и культурное движение. Потому что это открытие новой сферы, куда сейчас интенсивно идет интеллектуальная и моральная энергия. А значит, и то, что обычно называют культурой, то есть художественное творчество, всякая художественная самодеятельность и прочее, что идет по ведомству Министерства культуры, оно тоже получает новое место в этом процессе, новую энергетическую позицию.
Разговор о книгах года в радиожурнале «Поверх барьеров» продолжим через 2 минуты после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Защита оппозиционера Сергея Удальцова, который в среду вечером был отпущен на свободу, заявила, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. 25 декабря Удальцов был в третий раз приговорен к аресту по обвинению в неповиновении полиции. В результате аварии на железной дороге приостановлено движение на участке Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Суд польского города Новый Сонч в среду принял решение арестовать бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного 1 января на горнолыжном курорте Закопане в Польше. Полицейские не нашли взрывное устройство в институте Склифосовского в Москве. Ранее сообщалось, что в среду вечером в правоохранительные органы поступил анонимный звонок с информацией о заложенном в здании института взрывном устройстве. В Молдавии в среду около 250 жителей Дубасарского района перекрыли движение на мосту через Днестр с требованием вывода российских миротворцев. Представители миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, прибывшие в Казахстан для наблюдения за подготовкой к внеочередным парламентским выборам, не смогли посетить город Жана-Озен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки. Кандидат в президенты США от республиканской партии Мишель Бакман объявила в среду о выходе из борьбы за республиканскую номинацию после неудачного выступления на предварительных выборах в штате Айова во вторник. Иранская национальная валюта в среду слегка отыграла в цене, поднявшись над историческим минимумом, достигнутым в понедельник вечером.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В радиожурнале «Поверх барьеров» передача «Книги года». Писатели, издатели, переводчики и критики говорят о том, что они читали в 2011 году. В ноябре в радиожурнале «Поверх барьеров» Ольга Кучкина представляла свою новую книгу, биографию актрисы Зинаиды Райх. Я спросил Ольгу Андреевну, что она читала в этом году.
Несколько лет назад меня пригласили стать академиком, так это называется, или членом академии. На самом деле так торжественно называется жюри большой книги. И мы читаем уже отобранные ридерами книжки, это 10-15 книг. И вот уже несколько лет, как я с огромным интересом и с огромным удовольствием читаю новые книжки. В этом году для меня это «Остромов» или «Ученик чародея» Быкова, которого я вообще очень люблю. Для меня это «Открытие» Сергей Солоух. Это совершенно ни на что не похожий романист. Я начала его читать, сначала не могла никак вообще врубиться в этот текст, как будто это перевод с технического, с какого-то. Я даже не могу пересказать это. Я, смеясь, стала, значит, это дело преодолевать и попала в волшебный совершенно мир образов, абсолютно точно выписанных, вообще ни на кого не похож. Замечательный писатель.
Ольга, а какие литературные события в этом году на вас произвели впечатление, если произвели, конечно?
Ну, для меня стало событием мой приход в театр эстрады. Дмитрий Быков пригласил меня на концерт «Гражданин-поэт». Я так смеялась, я была так счастлива. Это такой освободительный смех. Я слышу иногда по радио «Гражданин-поэт» и получаю большое удовольствие. Но здесь было что-то совершенно отдельное, потому что, я считаю, Михаил Ефремов этой работой показал, что он громадный артист, просто громадный. И я написала Диме записочку о том, что, наверное, папа Миши Ефремова улыбается на небесах.
Третью премию «Большая книга» в 2011 году получил роман Дмитрия Быкова «Остромов или ученик чародея». Культуролог Борис Парамонов говорит, что эта книга стала для него самым интересным событием русского литературного года.
Быков продолжает работать в ключе, в тональности, заданной юго-западной литературной школой. Не обязательно о детской, потому что к этой школе можно отнести даже и киевлянина Михаила Булгакова. А можно и Евгения Замятина вспомнить, который, кстати, первым сказал, что русской литературе нужен новый стилистический уклон, установка на фантастику. Это литература, отошедшая от русской классической традиции житейского реализма. В ней есть фантазия, сказочный полет. Конечно, эту традицию можно вести и от Гоголя, но связь Быкова с литературным юго-западным более наглядна, непосредственно. Читая Остромова, вы все время вспоминаете Олешу, Ильфа Петрова, того же Булгакова. Меньше всего у него Бабеля, это влияние не ощущается. В Остромове вновь блестяще проявился основной дар Быкова – богатейшая фантазия, умение построить захватывающий сюжет, причем не по законам детективного жанра, а как раз фантастического, сказочного. Можно сказать, что Быков вообще пишет сказки, разворачивая их до размеров романа, причем объемного, волюминозного романа. В «Остромове» почти 800 страниц, и читается он с неослабевающим интересом. Впрочем, тут нужно некоторые уточнения. В романе есть лишние даже не страницы, а линии, и как раз в этих местах читательское напряжение ослабевает. Это всегдашний недостаток Быкова, если, конечно, избыток можно назвать недостатком, но как раз в художественных структурах это так. В Остромове, например, совершенно излишняя линия Варги, какое-то запоздалое декаденство. Это же, можно сказать, пожалуй, и о линии Кугельского, бездарного газетчика, пытающегося делать советскую карьеру. Но зато это дало возможность ввести историко-литературный материал, то, что Быкову удается, пожалуй, лучше всего. В романе «Орфография» это был знаменитый диск «Дом искусств», а в Остромове через газетный материал описан круг абериутов и даже Виктор Шкловский, выступающий под именем Ирговского. Я бы сказал, что он описан у Быкова не хуже, чем у Каверина в романе «Скандалист», и уж точно лучше, чем у Ольги Фош в романе «Сумасшедший корабль». Очень приятное ощущение возникает у читателей Быкова, когда на общеизвестном историко-литературном материале появляются живые люди, а не страница учебника. Тут нужно еще одну особенность отметить у Быкова. Он почти всегда работает на историческом материале, и Остромов не исключение. В его сюжетную основу положена действительная история авантюриста, выдававшего себя за масона и вступившего в связь с ГПУ, какова связь недолго, конечно, продолжалась. И вот тут самое важное. Быков понял, что фантастический жанр диктуется даже не закономерностями литературной эволюции, а самой российской историей, после 1917 года ставшей уже чудовищной фантастикой. Эта фантастика и сейчас продолжается, в других формах, естественно. Виктор Пелевин, кстати, разрабатывает эту жилу, нынешнюю русскую фантасмагорию. А Быков взял на себя недавнее, а может быть уже и давнее советское прошлое. Главный прием Быкова – взять вот эту самую русскую фантасмагорическую реальность и надстроить ее дальнейшей, уже своей, чисто литературной фантазией. В Остромове это линия второго главного героя – Дани Галицкого, вот этого ученика-чародея, который у заведомого, но талантливого жулика научился левитации, и даже не от него лично, а оказавшись в атмосфере всяческих, порой нечистых и небезопасных чудачеств. Мораль тут такая. Одаренному человеку безразлично, от кого или от чего получить толчок, чтобы самому взлететь. Ну вот что получается. История Остромова интереснее истории Дани. То есть русская реальность, историческая всякая, интереснее любой мистики, хоть восточной, хоть западной. Кстати, такую же ситуацию мы увидим у Пелевина, тоже обожающего пристегивать всякую мистику к русской истории и жизни. И с тем же результатом. Реальная Россия оказывается интереснее любых фантастических концепций, к ней присобаченных. Трудно это дело русскому писателю соревноваться с русской историей. Дмитрий Быков делает это дело честно и с обнадеживающими результатами.
Борис Парамонов о романе Дмитрия Быкова. В шорт-лист литературной премии «Большая книга» в этом году вошел роман Алексея Слоповского «Большая книга перемен».
Поскольку я попал в финал премии «Большая книга», я прочитал всех финалистов. Мне это было интересно. Все на пользу идет на самом деле. В свое время Хемингуэй сказал, что очень полезно читать плохие книги. Я с ним согласен. Ну, чтобы, наверное, учиться, как не надо писать. Хорошие книги тоже полезно. И вообще человеку зрелому все полезно. Мне понравилась книга Оли Славниковой «Легкая голова», которая, правда, не стала лауреатом. Мне понравилась книга Солоуха «Игра в ящ», которая тоже не стала лауреатом. Мне глянулась книга Сорокина «Метель», которая стала лауреатом. Вот тут у нас совпало. А что-то не очень понравилось или совсем не понравилось, и такое бывает. Ну, то, что совсем не понравилось и не очень понравилось, ну, тут такие цеховые умолчания, да, тут я распространяться не буду.
Алексей Слоповский. Вручавшийся в этом году «Букер десятилетия» достался книге литературоведа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Награду получила вдова автора Мариетта Чудакова. Решение букеровского жюри разочаровало тех, кто ожидал очередного скандала. Переводчик Ксения Старосельская считает награду и выход расширенного варианта книги Чудакова в издательстве «Время» важнейшим событием года.
Это совершенно замечательная книга, и очень важно, что о ней снова вспомнили, а сейчас она еще вышла в сочетании с дневниковыми записями и письмами, а еще поскольку сейчас все события литературной и художественной жизни волей-неволей для меня, во всяком случае, затмевают социальные события, происходящие в нашей стране, то для меня очень приятным открытием была телестанция «Дождь». Я увидела группу молодых людей, искренних, честных, которые хотят разобраться в том, что происходит, и, главное, позволяет нам что-то понять или, по крайней мере, увидеть, а дальше уж наше дело, оценим мы это или нет. По-моему, это очень важно.
«Свобода поверх барьеров». Книги года. Писатели, критики, издатели и филологи говорят о том, что они читали в 2011 году. Для постоянного автора радиожурнала «Поверх барьеров» Анны Асланян 2011 год был весьма удачным. Вышли ее переводы романов Тома Маккарти «Когда я был настоящим», «Хоксмур» Питера Акройда и «Стрела времени» Мартина Эмиса. Я попросил Анну рассказать о книге, которая больше всего понравилась ей в этом году.
Лучший из прочитанных мной в 2011 году романов «Open City». Первая книга Теджи Коула, нигерийца, живущего в Нью-Йорке. По этому открытому городу бродит герой, молодой африканец, врач-психиатр, недавно перебравшийся в Америку. В ходе прогулок он ведет своего рода дневник, размышляет о музыке, философии, истории, вспоминает детство. Занятия эти можно условно назвать психогеографией. С подобным определением согласен и автор, который считает себя последователем Зебальда, немецкого писателя, чья книга «Кольца Сатурна» вдохновила многих на использование окружающего ландшафта в качестве катализатора для собственных мыслей. Проза Коула своей отточенностью и ясностью напоминает прозу Джона Кудзея. Сухость изложения, напряженная атмосфера повествования, умение заглянуть в глубину явления и написать о нем без прикрас, избегая излишнего проявления эмоций. Таковы особенности стиля обоих писателей, опытного и начинающего. Но если нобелевский лауреат порой не может удержаться от морализаторства, то дебютанта в этом никак не упрекнешь. Исследуя городские районы, герой то и дело задает себе вопрос, что им движет? Желание обрести себя, познать свою историю, историю города, в котором все иммигранты? Выводов из обдуманного читателю, к счастью, не предлагают. Дневники пишутся не для этого. Пожалуй, наиболее выпукло итог своих размышлений герой подводит, вспоминая похороны отца. «Быть живым, — думал я, — значит одновременно быть оригиналом и отражением». Нью-Йорк известен как город победившего мультикультурализма. Коулу удалось, не теряя объективности, показать, что сторон у этого понятия не меньше, чем культур. Темнокожий рассказчик признается, что ему не доводилось испытывать на себе открытый расизм, но и не надеется избавиться от статуса чужака. Прошлое не отпускает героя, оно пропитано насилием, которое не вычеркнуть из воспоминаний. Однако для него важно другое – понять, что он не жертва истории, а ее часть. «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Эти слова приходят в голову, когда закрываешь книгу, словно заканчиваешь разговор, к которому тебе еще не раз предстоит возвращаться.
Анна Асланян из Лондона. Одной из сенсаций литературного года во Франции стал необычайный успех книги Эммануэля Каррера «Лимонов», романизированной биографии российского писателя и политика. Книга стала бестселлером, получила премию «Ренадо», а Николя Саркози рекомендовал ее членам Кабинета министров. А вот парижской журналистке Кири Сабгир книга о ее давнем знакомом не понравилась.
Это вещь, которая на меня произвела отвратительное впечатление, о чем я написал детальный разгром для литературной газеты. Мне, правда, понравилось просто, когда название «Лимон», а «Лимон» — то, что это мой старый приятель, который вдруг превратился в некое имя нарицательное, в некий жупел. Для меня в этом году, вот во время раздачи литературных премий во Франции, там было несколько очень интересных писателей. Особенно был писатель, который написал роман «Гюстав и Гастон», который получил премию «Декабрь». Это совершенно замечательная вещь, и надеюсь, она будет переведена на русский. Просто это книга в похвалу литературного труда. И там главный герой, это статуя Флобера, дело происходит в Руане, где родился Флобер, и где работал и жил. И эта статуя стоит у родильного отделения. И как бы она сторожит мир между миром уже живых и еще не родившихся, а иногда между миром живых и мертвых, потому что рождаются два близнеца недоношенных, один умирает. И как-то вот его, кажется, забирает эта огромная статуя командора, вот этот самый Густав Флобер.
Кира Сабгир говорила о романе Оливье Фрибура «Гастон и Гюстав», вышедшем в парижском издательстве «Меркюр де Франс» в сентябре 2011 года. Но в Москве взахлеб читают книгу, которая в Париже имела успех 5 лет назад. Наконец-то перевели роман Джонатана Литтелла «Благоволительница», получивший Гонкуровскую премию в 2006 году. Герой книги, офицер СС, вспоминает о своих злодеяниях. Я не принадлежу к числу поклонников этой книги. Мне она показалась образчиком поп-литературы, сродни сочинениям Дэна Брауна, да еще с каким-то фадеевским привкусом. Но знаю, что я в меньшинстве. Роман Литтелла нравится в Москве очень многим, в частности, главному редактору журнала «Иностранная литература» Александру Ливерганту.
Для меня 3 события в общей сложности. первые два связаны с живописью и третий с литературой. С литературой связан роман «Лителла благоволительницы», который наконец-то вышел на русском языке и который впервые во фрагментах появился у нас в журнале. Несколько лет назад. Это в высшей степени художественное произведение, но на базе, очень прочной базе документального материала, связанного со Второй мировой войной и прежде всего с войной на Восточном фронте. Я со своей стороны очень рекомендую всем прочесть эту книгу. А что касается живописных впечатлений, то это, во-первых, в Пушкинском музее выставка из парижских музеев 20-х годов. Замечательная совершенно выставка. Парижская школа, которая уже закончилась. А второе впечатление – это музей, где я никогда раньше не был, музей Магрита в Брюсселе. Замечательный совершенно музей, где картины Магрита соседствуют с его высказываниями об искусстве, о литературе, о культуре, которые вывешены между картинами. И это действительно создает отличное сочетание.
Серьезное впечатление роман Джонатана Литтелла «Благоволительница» произвел и на знаменитого переводчика и социолога Бориса Дубина.
Этот роман построен как документ, но документ от первого лица. Герой и рассказчик, не могу не вспомнить старой советской формировки, нацистский изверг. Вот он нацистский изверг. Его бы так назвали в, скажем, 50-е годы у нас в Советском Союзе. Это в некотором смысле вещь, которую мало с чем можно сравнить. Есть маленькая новелла Борхеса «Deutsches Requiem», одна из первых попыток такого рода героя заставить говорить от первого лица. Но то все-таки мало новелла, и, ну, в общем, все сколько-нибудь болезненные подробности там Борхесом так довольно тонко устранены. А здесь нет, наоборот, эта книга очень мучительная, но абсолютно, мне кажется, необходимая для чтения. И еще я бы назвал книгу Ирины Ясиной о том, как человек, даже не подберешь слов, живет в болезни, борется с болезнью. Поразительно, что это не только история и не только конкретные болезни конкретного человека, это гораздо более в широком смысле история. И опять-таки это из разряда книг, которые надо прочесть. Что касается еще каких-то впечатлений, ну, конечно, Варляковский и Аполлония. Это просто, поскольку я человек глубоко не понимающий в театре и, видимо, его внутренне не любящий, но для меня это было просто, может быть, из самых сильных театральных впечатлений в моей жизни. И из кино Елена Звягинцева и «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова. Фильмы абсолютно разные. Но просто вот радость за Андрея Смирнова, который вернулся в кино после нескольких десятков лет, присутствует там только как актер. И для него самого, и для нынешнего кино очень новые, важные интонации и повороты в обращении к истории 20 века. И Елена, которая фильм по-своему обманчивый, его легко принять за такое немножко поверхностно-реалистическое кино, но в нем есть несколько очень важных, глубоких мотивов, связанных, ну, даже с тем, о чем там почти не говорят, как люди воспринимают различия, самые разные. По имуществу, по месту жительства, по возрасту, по биографии. Способны ли люди, там есть вот очень важный запрятанный мотив, воспроизводиться? Детей не будет. У этого героя и у его дочери замечательной, которые очень любят друг друга, хотя на внешний вид это не назовешь любовью, но там есть очень важный мотив, что героиня, которая в конце концов, становится убийцей. У нее-то как раз все в этом смысле хорошо. Есть сын, есть внук и так далее, но эта семья абсолютно чудовищна. И другая семья, которая не воспроизведется. Вот эта вот проблема, меня она социологически очень интересует, эта проблема невоспроизводимости семьи, человека, какого-то социального культурного порядка, мне кажется, очень важной. Ну и, опять-таки, не могу не упомянуть о двух музыкальных фестивалях, которые только что прошли в Москве. Это фестиваль Губайду, связанный с ее юбилеем, совершенно потрясающий, и абсолютно уникальный фестиваль российской и итальянской музыки, современной, академической, который только что закончился. Бесподобно составленный, замечательно сыгранный, открывший просто несколько выдающихся имен в современной итальянской, молодой, в том числе, музыке. Это, конечно, потрясающая удача, потрясающая.
переводчик Борис Дубин. Выпустила роман благоволительница издательства «Ад Маргином», но главному редактору Александру Иванову сейчас не до литературы. Он увлечен революцией белых ленточек.
Уверен, что все, что случилось в этом году в декабре, болотное и митинг на чистых прудах, и вообще политическая взвинченность конца года, это все создало как бы другую перспективу того, что произошло в году. Поэтому я только одно событие бы в культурном плане отметил, которое рифмуется с этим. Это фильм Сергея Лобана «Шапито Шоу», который неожиданным образом перекликается с фильмами Соловьева, вот, перестроечными, но каким-то образом там вводится через этот фильм эта атмосфера сейчас себя как бы демонстрирует, да, то есть атмосфера какого-то горизонтальной связи между людьми и желание перемен, но перемен не столько даже вот прямо политических перемен, сколько другой лексики, другого типа отношений друг к другу. То есть фильм об этом. И на меня он произвел сильнейшее впечатление. Вот сейчас он выйдет в прокат.
Разделяет настроение Александра Иванова и литературный критик Анна Наринская.
В конце года невозможно посмотреть на весь предшествующий год, отрезав последний месяц. Поэтому действительно за год мне очень понравился последний роман Ульбека. Я считаю, что это важная, очень хорошая книжка. Мне понравился фильм «Триера. Меланхолия», как, впрочем, мне нравится практически каждый его фильм. И так далее. Но действительно, как раз мое главное культурное впечатление последнего времени – это то, насколько культура и наши культурные какие-то переживания и соображения легко отошли на второй план. Последний месяц, это видно не только, скажем, по интернету и ссылкам в интернете, но и по нашим собственным чувствам и переживаниям. Как вдруг те вещи, которые казались важнейшие жизненные составляющие, вдруг совершенно рассеялись, размелись, и их всех заменили довольно бессмысленные разговоры, каким числом надо выходить на какую площадь, под какими конкретно лозунгами и так далее. И это вызывает ужасно смешанные чувства. Я должна сказать, что я подхожу к Новому году в абсолютно каком-то взбаламученном состоянии, потому что я себя такую, грубо говоря, революционную не люблю. И я думаю, что многие сейчас подходят к Новому году ровно в таком же состоянии.
Самым болезненным событием года Борис Дубин назвал смерть Анатолия Гелискула. Осенью вышла книга «Огни в океане» – антология поэтических переводов Гелискула с испанского и португальского. Говорит переводчик Марина Бородицкая.
Это наш коллега. И книги, которые у него сейчас вот вышли, по-моему, даже он успел подержать в руках «Огни в океане». Это книга его переводов с испанского и португальского. Это, конечно, тоже литературное событие. Но это огромная потеря для всех нас. Хочется какое-нибудь более веселое событие тоже вспомнить. Вот недавно мы премию Чуковского вручили. Вот, да. Это, кстати, в день же похорон Гелескула. Я в жюри как раз была, и пришлось мне идти вечером в ЦДЛ на это веселое такое действительно событие, вручать премию имени Чуковского. Там несколько номинаций, и меня очень порадовало, что такую самую, пожалуй, главную номинацию за заслуги перед отечественной детской литературой и поэзией получил замечательный поэт и писатель из Петербурга Сергей Махотин.
Директор Польского культурного центра в Москве Марик Радзивон читал в 2011 году книгу «Воспоминания многолетнего сотрудника нашей радиостанции и публицистику самого знаменитого российского политзаключенного».
Одна книга – это «Воспоминания адвоката» Дины Каминской, которая издала новое издательство. Очень важная книга и замечательно написана, с таким ремеслом литературным, очень хорошим. Очень важная книга про совесть, про постоянное сомнение человека, который работает в суде. И мне кажется, что для студентов журфака это должно быть обязательное чтение, не только в России. А вторая вещь, которую я тоже назвал литературной, и надо сейчас объяснить почему, это маленькая колонка раз в две недели Михаила Ходорковского в New Times. Несмотря на всю общественную и политическую подоплеку всей этой истории, я там увидел в том, что пишет Ходорковский, какой-то почерк Шарламова даже. Такой почерк не художественный. Такого сухого, холодного пересказа. И это производит на меня огромное впечатление, несмотря на всю политическую обстановку, связанную с фамилией Ходорковского.
Михаил Сапега, редактор издательства «Красный матрос», говорит, что занят своими проектами, а за чужими не следит и все время тратит на чтение рукописи.
У издательства наметился такой совершенно очевидный уклон в сторону наивной литературы, народного творчества. Поэтому вот я читал весь год рукописные девичьи песенники 30-х годов. Венцом как раз этого увлечения стал выпуск, 10 лет она собиралась, антологии народных песен времен Великой Отечественной войны с буклетом внутри, где о каждой песне рассказывается о ее происхождении, откуда она взята. Да, причем одно дело собрать, другое дело еще записать это все, то есть 27 песен. И диапазон исполнителей очень широкий, от хора ветеранов Ленинградского военного округа до 7-летнего мальчика, от артистов Ленконцерта до Митьков, от рок-звезд типа Чижа до актеров Большого драматического театра имени Толстоногова. Ну и вот сам буклет, он тоже, собственно, на основе моей коллекции вот, портсигаров солдатских, детских рисунков времен Великой Отечественной войны. То есть все это очень аутентично, и за это, в общем, не стыдно.
Редактор издательства «Красный матрос» Михаил Сапега. А телеведущий Александр Гордон рассказал моей коллеге Тамаре Леленковой о своем издательском опыте.
Я принял участие в издании книги близкого мне человека Марии Правды. Книга называется «Площадь отсчета». Это исторический роман. Он охватывает события декабрьского восстания и воцарения Николая Павловича. Об этом сказано уже столько и так, что казалось, ничего нового сказать нельзя. Оказалось, что можно, потому что Николай Павлович – фигура в нашей истории недооцененная, во многом оболганная. Надо помнить, что ему было там 27 лет, когда он воцарился и сделал это не по своей воле. И поскольку это произведение все-таки художественное, то вот таким странным способом приблизиться к этому человеку на очень короткую дистанцию произвело на меня сильное впечатление. Ну, а если говорить о том, что я перечитываю, то это у меня есть две книжки. Одна в начале года, вторая во второй половине года. В начале года я перечитываю «Войну и мир», а во второй части я перечитываю «Соборян Лескова». Уже даже не консерватор, я уже ретроград.
А это вот странная вещь, что с возрастом люди даже перестают читать художественную литературу, мемуаристику предпочитают.
Мне кажется, это вполне закономерно, потому что все на все похоже, и раз сказанное, оно уже никуда не пропадает, не исчезает. А кроме того, помните Маяковского, да, книги, что книги. Когда жизни остается все меньше, а опыта жизненного все больше, вероятно, какие-то метаморфозы со чтением происходят. Вообще чтение, это, конечно, удел молодых людей. Да и то не уверен, потому что если вспомнить, что тот же Александр Сергеевич Пушкин не читал ничего из великой русской литературы, ну, не довелось ему прочесть, и тем не менее писал русскую классику, то, может быть, и принцип начитанности в литературном творчестве и насмотренности в кинотворчестве пора пересмотреть.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Книги года». Писатели, издатели, переводчики и критики говорили о том, что они читали в 2011 году. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурзанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».